Эйфелева башня. Эйфелева башня – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа, всемирно известная как символ Франции, названная в честь своего конструктора Гюстава Эйфеля и являющая местом паломничества миллиона туристов. В горизонтальной проекции Эйфелева башня опирается на квадрат площадью в 1,6 гектара. Вместе с антенной ее высота составляет 320,75 метра, а весит она 8600 тонн. Как уверяют специалисты, в процессе ее постройки было использовано 2,5 миллиона заклепок для того, чтобы получился плавный изгиб. 12 тысяч деталей для башни изготовлялись по точнейшим чертежам. Кроме того, самая высокая по тем временам башня в мире была смонтирована 250 рабочими в поразительно короткий срок. Изначально Эйфелева башня строилась как временное сооружение с функцией входных ворот на Всемирную Парижскую выставку, открывшуюся 31 мая 1889 года. К 1909 году ее предполагалось разобрать на металлолом, дабы она своим варварским видом не уродовала облик Парижа. Однако от этой несправедливости башню спасло бурное развитие радиовещания. О планах устроения выставки было объявлено за 5 лет до ее открытия, и французские архитекторы, скульпторы и инженеры в расчете на получение выгодных госзаказов начали готовить предложения по возведению ее павильонов и сооружений. 1 мая 1886 года открылся общенациональный конкурс выставочных проектов, на котором было представлено 107 работ. Попадали среди них весьма экзотические. Так, например, был предложен монумент гигантской гильотины, который символизировал бы достижение революции. Об установке гигантской башни, предложенной Гюставом Эйфелем, было известно задолго до открытия конкурса. Все взоры обратились на этого блистательного инженера, прославившего созданием каркаса и постамента для статуи Свободы, вокзала в городе Пешт, железнодорожного виадука в Южной Франции и ряда уникальных стальных мостов. Он заранее считался главным претендентом на победу, поскольку никто лучше месье Эйфеля не мог обеспечить надежность сооружения и соблюдение графика его строительства. Надо сказать, что идея башни была позаимствована Эйфелем у инженеров, работавших на принадлежащем ему заводе металлоконструкции в Левалуа-Порре, близ Парижа, у Мориса Кёхлина и Эмиля Нугье. Однако именно Эйфель превратил голую схему в шедевр не только инженерного искусства, но и зодчества. Однако на этапе утверждения проекта далеко не всем он понравился. Многие французские деятели культуры пришли в ужас от одной только мысли, что им придется наблюдать железное чудовище с любой точки Парижа. В феврале 1887 года в газете «La Temps» было опубликовано открытое письмо директору выставки «Альфану» с призывом не допустить торжества варварства в культурной столице мира. Среди подписавшихся под ним писателей – и Александр Дюма сын, и поэт Поль Верлен, и композитор Шарль Гуно. Мы, страстные любители, до сих пор еще не тронутой красоты Парижа, протестуем всеми силами нашей возмущенной души во имя оскорбленного французского вкуса, во имя находящихся под угрозой французского искусства и истории. Неужели Париж подчинится побуждаемой корыстным мотивам фантазии конструктора машин и тем самым навсегда и безнадежно обесчестит себя? Говорилось в письме. При этом башня высокохудожественно сравнивалась с трагическим уличным фонарем, со скелетом колокольни и, естественно, с Вавилонской башней. Эйфелю пришлось проявить изрядную изобретательность и дипломатичность, чтобы погасить волнение в стане консерваторов. Умиротворению урбанистических экологов в определенной мере способствовало решение о том, что через 20 лет после возведения башня будет демонтирована. Выделенных парижским муниципалитетом на строительство башни 1,5 миллиона франков хватило ненадолго. Поэтому вскоре было создано акционерное общество, которое смогло аккумулировать 6 миллионов франков. Причем половину этой суммы собственноручно внес Эйфель. Строительство началось 28 января 1887 года. Благодаря использованию современных технологий и прогрессивной форме организации труда закончилось в рекордно короткие сроки. Всего лишь 300 рабочих возводили стальную громадину чуть больше 2 лет. Башня была открыта 31 марта 1889 года. 40 лет она оставалась самым высоким сооружением мира, почти в 2 раза превышая рост Кёльнского 156 метров и Ульмского 161 метр соборов. На первой платформе расположены залы ресторана и смотровая площадка. На второй – ресторан и смотровая площадка, а также резервуары с машинным маслом для работы подъемного механизма лифта. Позже гидравлический подъемник был заменен электрическим. На самом верху находилась астрономическая и физическая лаборатории, а также рабочий кабинет Эйфеля, который инженер устроил для того, чтобы доказать сомневающимся устойчивость своего сооружения. Надо сказать, что конструкция башни такова, что даже в самую сильную бурю, возможную в данных широтах, ее верхушка отклоняется всего лишь на 12 сантиметров. Инженеру удалось достичь столь отменной характеристики за счет искривления несущих колонн, которые имеют вогнутую форму. Это конструкторское решение одновременно было и дизайнерской находкой, поскольку добавило башне изящности. Более ветровой нагрузки Эйфель опасался деформации стальной конструкции в результате неравномерного ее нагрева солнечными лучами. Но этот возмущающий фактор не критичен. В рекордную летнюю жару было зафиксировано 18-сантиметровое отклонение передающей антенны. Что же касается угрозы проседания фундамента, то она была сведена к пренебрежимо малому значению. Давление башни на опору равно 4 кг на квадратный сантиметр, что эквивалентно давлению на пол ножек стула, на котором сидит человек. В восточных и западных опорах установлены 2 лифта, эксплуатирующиеся до настоящего времени. Второй и третий этажи башни соединял 2-уровневый вертикальный лифт оригинальной конструкции инженера Эду, состоявший из 2 взаимоуравновешенных кабин. В связи с тем, что лифт Эду не мог работать зимой, в 1983 году он был заменен 4-кабинным лифтом с электрическим приводом, который обеспечивает беспересадочное сообщение между этажами. На вершину башни, помимо лифта, можно подняться по лестнице, имеющей 1792 ступени. 31 марта 1889 года, после того, как Эйфель торжественно сдернул громадное покрывало, покрывающее первый этаж, по ним поднялись на самый верх несколько самых крепких чиновников парижского муниципалитета. Эйфелеву башню встретили с восторгом не только парижане. За время работы выставки ее посетили 2 миллиона человек. Коммерческая эксплуатация башни оказалась настолько выгодным предприятием, что в период с апреля по январь следующего года продажа входных билетов покрыла 2/3 строительных расходов. Интерес к инженерно-архитектурному шедевру Эйфеля не угас и поныне. Башня едва ли не самый посещаемый исторический памятник Европы. Сравнительно недавно был зарегистрирован 200-миллионный посетитель. По прошествии 20 лет ни о каком демонтаже уже не шло и речи, что было предопределено как экономически, так и технически. Перед продлением договора об аренде башни на 70 лет Эйфель предоставил муниципалитету Парижа многостраничный труд, в котором обосновал неоспоримую пользу, которую способно принести его детище в различных областях науки и техники. При этом одним из главных ее достоинств являлось то, что на ней начали размещать радиопередающие антенны, а впоследствии к ним прибавились и телевизионные. За счет них башня подросла на несколько метров. Но на этом Эйфель не остановился. Он не упускал возможности увеличить популярность своего произведения. Так, например, он убедил великого композитора Шарля Гуно написать что-нибудь этакое на верхней платформе башни. Бригада рабочих несколько дней ступень за ступенью тащила рояль в Поднебесье, что взахлеб обсуждалось в газетах. После чего Гуно, запершись в кабинете Эйфеля, сочинял концерт в облаках. Теперь заботы о башне несут на себе городские власти. Они придумывают разные способы ее использования в рекламных акциях и поддерживают ее товарный вид. Одних только иллюминационных ламп сейчас на ней около 100 тысяч. А для защиты от коррозии каждые 7 лет ее надо покрывать краской. На это уходит 57 тонн. Расходы значительные, но красота стоит того и хорошо себя окупает. Не пожалейте времени и поднимитесь на смотровую площадку, чтобы осмотреть с высоты птичьего полета те достопримечательности, с которыми мы познакомились в ходе нашей прогулки.